Рассвет медленно, воровато пробирался в замковые окна. Вслед ему сторожевыми псами заливались соловьи с лесной опушки. Гремучие трели без помех разносились над сонной землей, и, казалось, птицы поют прямо у нас во дворе. Потом внизу захлопали двери, заскрипел колодезный ворот, в хлеву нетерпеливо завизжали поросята и потянуло душистым березовым дымком. Прислуга спешила подготовить замок к пробуждению хозяев. Ложиться спать уже не было смысла. Я мрачно утопала в любимом кресле, завернувшись в два шерстяных одеяла и опустив ноги в тазик с горячей, желтой от молотой горчицы водой. Рядом на полу сидел Дар и за обе щеки лопал медовую ковришку, вознаграждая себя за недавние страдания. Всех прочих утешителей и соболезнующих я выгнала, вернее, всех вообще. Мой циничный братец к их числу не относился. Зато я точно знала, что только он да отец по-настоящему за меня переживают. «Что тебе хоть снилось-то?» — жадно поинтересовался Дар. «Да все тот же бред». Я помассировала виски, ибо куда более реальная эпопея с крышей напрочь вытеснила из памяти маловразумительное видение. Гроза, горы, море, чье-то жуткое лицо, меч и падение. «Ковришки хочешь?» Брат отломил кусочек и протянул мне. Я сердито фыркнула, за столько лет мог бы и запомнить, что я терпеть не могу мед. «Да, но, говорят, он хорошо нервы успокаивает». «Я не нервничаю», — окрысилась я. «То есть, с учетом прогулки по крыше, идиотов-спасателей, семейного скандала и надвигающегося бронхита, моему спокойствию может позавидовать даже та горгулья с карниза». «Вообще-то она упала через 5 минут после того, как я тебя втащил», — меланхолично сообщил Дар, кидая отвергнутый кусок в рот. «Вы тут орали и не слышали, а мне с подоконника все видно было. И отец из подей куском черепицы по темечку схлопотал. Пришлось дать ему 5 кладней за мученичество ради спасения заблудшей души. И еще 10, чтобы он взял обратно вырвавшиеся при этом слова. Все-таки духовное лицо, кхыр его знает, чем обернуться. Так что одни убытки от тебя, Ринка». Я передумала избавляться от верхнего одеяла и плюхнула в тазик еще черпак кипятку. «Спасибо, Дар. Я тебя тоже очень люблю». «А то!» — серьезно подтвердил брат. «Попробовала бы ты иначе относиться к будущему архимагу. Будешь хамить, малявка, и твою судьбу предскажу».
«Только посмей!»
— встревожился Дар, покамест адепт третьекурсник.
«А еще сестра называется. Неблагодарная ты тетка. Даже спасибо героическому мне не сказала».
«А больше ничего тебе не сказать?» «Можешь встать на колени и извиниться», — великодушно разрешил мальчишка.
«За что?
Ты меня напугала, травмировав нежную детскую психику. Вдруг это происшествие наложило на нее неизгладимый отпечаток, поломав мне всю жизнь?» Худой, бледный, голубоглазый мальчишка при желании мог изобразить такого сиротинушку, что как-то раз наспор собрал в шапку 3 кладня менками, всего за час простояв с ней перед дверями храма. Потом его заметил знакомый стражник, и чахлое дитя трущоб улепетнуло с такой прытью, что здоровый мужик не смог догнать. «Да твоей психикой гвозди забивать можно, причем в каменную стену, где ты вообще таких умных слов нахватался».
«В школе, разумеется», — важно признался брат.
«В нашем-то доме их отродясь не водилось». «Ты бы лучше заклинания зубрил, Александр, в аннотации», — проворчала я, отлично помня, как учитель умеет морочить головы провинившимся адептам и комиссиям из Ковина. «Кстати, ты ту двойку по травоведению исправил?»
«Ну, как тебе сказать?» «Зато ты спасла честь семьи», — быстренько сменил тему Дар, пытаясь, вопреки глазомеру, целиком запихнуть в рот огрызок ковришки.
«Это как?»
Мне пришлось обождать, пока ставший похожим на хомяка братец не одолеет мужественно сопротивляющуюся выпечку. «Видела, кто первым поднял крик?» — отдышавшись, поинтересовался он.
«Да. Какой-то полуголый идиот из парка».
«Виткин жених!»
«Чего?»
«Марвий!» — торжествующе повторил Дар. «Они с Виткой пытались приспособить парковую беседку под гнездо разврата, но ты испортила голубкам все воркование».
«А ты откуда знаешь?»
«Я их еще прошлой ночью засек и хотел пугалку у входа поставить, чтобы всяким разным неповадно было», — невозмутимо признался брат. «Но так даже лучше вышло. Пугалка у меня только зрительная, на три уме, а ты самой баньше дюжину очков дашь».
Я запустила в нахала подушкой, но та мягко шмякнулась в захлопнутую дверь. По коридору застучали босые пятки.
«Смотри, как бы тебе кое-кто кое-чего не дал. Например, ремня по мягкому месту», — досадливо крикнула я ему вдогонку. «Хуже мага в семье, только умалишенный. Или...»
«Эх...» Я ополоснула ноги, растерла их полотенцем и сунула в тапочки. Но вставать не спешила, задумалась, глядя в окно на помаленьку оживающий город. «Вообще-то нашу семью пифией не испугаешь, не такое знавала». Мама слыла лучшей целительницей в Белории. Страждущие приезжали к нам даже с островов. И, по иронии судьбы, ей самой помочь не смог никто. В осиротевшей комнате до сих пор стоят букеты сухоцветов, и даже зимой пахнет знойным лугом. Отец мог при случае щегольнуть каким-нибудь заковыристым заклинанием, однако предпочитал создавать их, а не использовать. 9 его монографий имелись в каждой магической библиотеке, а адепты школы чародеев использовали нашу фамилию в качестве самого страшного ругательства. «Чтоб тебя по-рудничному заставили к экзамену готовиться!» Дар, напротив, сделал выбор в пользу практики. Папа втайне надеялся, что к выпускному курсу мальчик передумает, но давить на сына не смел. Слишком хорошо помнил, как сам сбежал из престижной военной школы, чтобы поступить на факультет практической и теоретической магии. У Вителии, моей младшей и Даровой старшей сестры, способности были весьма скромные. Родители даже не стали отправлять ее в школу, сами обучили основам магии. Большего Витке и не требовалось, так локон раскаленным пальцем подвить, соринку с платья взглядом смахнуть. Зато сестра умела непревзойденно строить мужчинам глазки и часами поддерживать светскую беседу о всяких пустяках. Идеальная жена для аристократа. Слишком глупая, чтобы плести собственные интриги, но достаточно умная, чтобы не впутываться в чужие. Неудивительно, что от кавалеров у нее отбою не было, а теперь и от женихов. Иногда я ей жутко завидовала. В дверь робко постучались. «Ладно уж, вползай, клоп», — примирительно буркнула я. «Все-таки братишка у меня прелесть, хоть и гадость редкостная». За дверью неодобрительно кашлянули, заставив меня виновато втянуть голову в плечи. «Госпожа Риона, кушанья уже на столе. Велели вас позвать», — сухо сообщила Анюра, суровая пожилая дама, которую язык не поворачивался назвать служанкой. Папа в шутку величал ее замкохозяйкой, доверив этой вобле в юбке ключи от всех ворот и кладовок. И ей-ей на ее поясе они были в большей безопасности, чем в драконьей сокровищнице.
«Так-таки сами и велели», — не удержалась от шпильки я, представив замогильный голос, раздающийся из супницы. «Нет, ваш отец и бабушка», — отрезала Анюра, напрочь лишенная чувства юмора. «Изволите спуститься?»
«Изволю», — нехотя подтвердила я, оставляя себе хотя бы иллюзию выбора. «Ведь если откажусь, замкохозяйка начнет нудно меня уговаривать и отчитывать, потом сбегает наябедничает папе, тот сам поднимется, ну и бабка с ним, куда ж без нее?» «Эх, распустили мы прислугу, причем, увы, личным примером. Настроение у меня по-прежнему было отвратительным, в носу подозрительно свербело. Прекрасный шанс обмануть судьбу». «Подцепить воспаление легких и умереть счастливой за день до срока», — мрачно подумала я, распахивая шкаф. «Белое слишком праздничное для завтрака. Черное ненавижу». «Ага, вот. Голубое с коричневыми оборками и поясом». Натянув платье, я цапнула с комода расческу, не глядя гребанула по волосам и взвыла. Намоченные дождем и абы как высохшие пряди превратились в пук сизого мочала, в котором шпильками торчали выломанные зубцы. Зеркало, к которому я кинулась за моральной поддержкой, отразило еще более безрадостную картину. Осунувшееся лицо, тусклые опухшие глаза со слипшимися ресницами, бесцветные губы. Ужас! Это ж и за час в порядок не привести. А может, ну его? Ведь никто и не ждет, что без пяти минут покойница будет выглядеть как весенняя дриада. Нет уж. Я покрепче стиснула расческу и, закусив губу, начала яростно раздирать паклю. Не хватало еще, чтобы меня запомнили такой. К завтраку я безнадежно опоздала, зато перестала напоминать ходячий труп, поднятый некромантом из сточной канавы. Родня, впрочем, не спешила расходиться. Сегодня к столу пригласили Виткиного жениха. Как же его зовут-то? И тот из кожи вон лез, дабы понравиться семье. Сейчас, например, они с моим отцом оживленно обсуждали предстоящий турнир. Дар, надувшись, ковырялся в каше с видом золотаря, которому поручили найти уроненную в дыру сережку. Десертное блюдце в его приборе отсутствовало, демонстративно отодвинутое отцом на середину стола. Оказывается, пугалку мой братишка все-таки поставил, но после ночных событий напрочь о ней забыл, и разрядила ее бабка, которая теперь полулежала в кресле с мокрой тряпкой на лбу и флаконом душистых солей у носа, изображая страдальческое умирание. Когда бабке казалось, что на нее никто не смотрит, она быстренько цапала с блюда пирожное и запихивала его в рот, после чего разражалась особенно душераздирающими стонами. «А вот и моя старшая дочь», — наконец заметил отец. «Милая, ты сегодня прекрасно выглядишь». Я небрежно кивнула, не распространяясь, каких усилий мне это стоило.
«Риона, познакомься с Марвием».
Этот достойный молодой человек только что попросил у меня руки Вителии. Я неубедительно изобразила восторг и изумление. За последние полгода Виткин жених надоел мне хуже занозы в пятке. То серенады среди ночи припрется петь, то камнем с запиской в ее окно запустит и промахнется. А уж это их беседка. «Не вопрос. Сейчас оторвем и отдадим», — прошипел Дар себе под нос. Будущий Шурин принял мое дурацкое хихиканье на свой счет и побагровел. Папа осуждающе кашлянул. Я, метнув на брата гневный взгляд, протянула Марвию руку для поцелуя. «Очень приятно познакомиться», — пробормотал претендент на родство. «И что Витка в нем нашла? Невысокий, белобрысый, причем уже лысеющий и полнеющий. К 40 годам вообще в колобок превратится». «А я так много о вас слышал. Примите мои искренние соболезнования».
«С чем?» — холодно перебила я.
«Ну, я имею в виду...» — окончательно смутился Марвий. «Виталия рассказала мне о вашем проклятии».
«Это не проклятие», — отчеканила я. «Я не больна смертельной и уж тем более заразной болезнью, не обречена в жертву дракону и не отпущена на пороки до часа публичной казни».
«Риона!» — повысил голос отец, но меня уже несло.
«Поэтому совсем не обязательно целовать воздух над моей кожей, украдкой крутя за спиной кукиш».
«Риона! Немедленно извинись перед нашим гостем!»
Я раздраженно задвинула стул и в глубокой осуждающей тишине вышла из столовой, а там и из дома. «Да, да, да, я не права, дракон, меня побери! Но как же мне это надоело! И ведь каждый раз зарекаюсь обращать внимание на сочувствующих, но чем дальше, тем чаще срываюсь. Проходя мимо клумбы, я оборвала с розового куста несколько бутонов, и теперь мой путь по саду отмечала дорожка из лепестков. Да что этот Марвий себе воображает? Если Витка действительно рассказала ему о пророчестве, то должна была упомянуть о том, как я ненавижу поднимать эту тему. Толстяк нарочно меня раздраконил. Нет, ну каков мерзавец? Можно подумать, он бессмертен. Вот запрусь сейчас в комнате, воскурю благовоние, войду в транс и как напророчу этому Марвию жуткую и мучительную смерть, а потом в подробностях ему перескажу. Или нет? Напишу 20 копий и разошлю всем его знакомым. Пусть теперь ему соболезнуют. Смакование мести отравляло уверенность, что ничего я воскурять и писать не буду. После того случая я забросила не только аспирантуру, но и прорицание вообще. Разве что само нахлынет, чаще во сне. К тому же Марвий вполне мог дожить до 100 лет и помереть в своей постели в объятиях смазливой служаночки. Таким концом его точно не испугаешь. Самое обидное, что аппетита мне этот дурацкий скандал не отбил, даже наоборот.
Но возвращаться в столовую поздно, слуги давно ее убрали. Может, на кухню сбегать? Хлеб и копченое мясо там всегда найдутся. Я развернулась и ойкнула от неожиданности. «Папа?» Отец, вряд ли кравшийся за мной на цыпочках и никак не ожидавший такой реакции, тоже шарахнулся назад. «Опять задумалась?»
«Ага»,
— виновато призналась я, отбрасывая ощипанную розу.
«А ты что тут делаешь?»
«Тебя ищу». «Пойдем», — отец указал на беседку. «Поговорим». «Ох», — я покорно поплелась следом, без всяких трансов, зная, что он мне скажет. Неухоженным наш сад казался только на первый взгляд. При более тщательном осмотре на кустах обнаруживались неубедительные следы ножниц, а цветы на клумбах все-таки преобладали над сорняками. В садовниках у нас ходил, вернее, еле шаркал, дедок лет 70, сам напоминающий обомшелый пенек. Выкорчевать его рука не поднималась, тут же развалится. Бабушка как-то принялась распекать отца, что из-за его благотворительности в саду скоро заведутся кикиморы, на что зять огрызнулся, мол, одна здесь уже шастает, и назло ей повысил садовнику жалование. Дедок обленился окончательно, и сад приобрел восхитительно дикий вид с кучей укромных уголков. Беседка вообще скрылась под плащом виноградной лозы, только вход зияет. Папа потрогал скамью, нахмурился, взмахнул ладонью, словно желая стереть дождинки, но досок не коснулся. Они сами зашипели, исходя паром. «Садись». Я со вздохом подобрала платье. Отец остался стоять посреди беседки, скрестив руки на груди. 15 лет назад я бы разревелась от стыда под его взглядом. С возрастом плаксивость прошла, но стыд никуда не делся. «Риона, ты несправедлива к Марвию. Молодой человек всего лишь хотел произвести на нас благоприятное впечатление». «О да. Для охотника за приданым это жизненно важно. Я чувствовала себя законченной склочницей и оттого злилась еще больше. Его семья немногим беднее нашей и столь же знатная», — терпеливо напомнил отец. «Потому что он еще не вступил в права наследования и не начал транжирить родительские деньги направо и налево. Посмотри, у него же на лице написано «мот и повеса». Для юноши его лет и происхождения это нормально. Ничего, остепениться, поможем, если что. Но сегодня ты напрасно на него набросилась. Парень пытался быть любезным только и всего».
«Тоже мне любезности, хоронить заживо».
«Возможно, он думал, что тебе это понравится», — пожал плечами отец. «Например, твой дед обожал выслушивать соболезнования и принимать подарки, а один раз даже устроил репетицию собственных похорон. Уверял, что мертвому ему уже будет все равно, зато сейчас в самый раз на поминках гульнуть».
«Папа!»
«Извини», — вздохнул он, присаживаясь рядышком и устало откидываясь на спинку скамьи. «Утешение действительно сомнительное. Доченька, я понимаю, как тебе тяжело. Если бы я мог, я бы с радостью поменялся с тобой местами, но, увы, это не в наших силах». «Да ничего ты не понимаешь». Я, тем не менее, прильнула к отцу, положила голову ему на плечо. «Меня угнетает не судьба, а постоянные о ней напоминания. Эти дурацкие свитки с черными ленточками, букеты желтых роз, сочувственные взгляды, вздохи за спиной. И чем ближе мое 25-летие, тем хуже. Я теперь даже выйти никуда не могу. В гостях на меня смотрят как на привидение, а у портного как на сумасшедшую. Мол, зачем ей это? Надела бы темное платье до пят и сидела бы тихонечко на лавке под липкой, не портя людям настроение. А лучше вовсе в монастырь ушла спешно грехи замаливать. Такое ощущение, что если я, сломавшись тихо и благопристойно, повешусь в конюшне, все только вздохнут с облегчением. Отмучилась бедняжка». «Но ты же не собираешься этого делать, правда?» Отец отодвинулся, обеспокоенно заглядывая мне в глаза. «Скажи мне правду, Риона. Ты действительно не помнишь, как забралась на крышу?»
«Папа!»
— простонала я, пряча лицо в ладонях. «И ты туда же! Ну неужели я так похожа на идиотку? Да я скорее сама кого-нибудь удавлю!» «Солнышко, надеюсь, это буду не я?» Отец шутливо вскинул руки к горлу, захрипел и выкатил глаза.
Я с рычанием кинулась на него и изобразила упоенное удушение. Заглянувший в беседку слуга деликатно шагнул назад, затаившись в тени. За 10 лет службы в замке он и не такого навидался, однако мы, смутившись, прекратили дурачиться. Я сорвала с лозы большой темно-зеленый лист и принялась терзать уже его.
«Ты прав, па. Я не должна отравлять людям жизнь только потому, что моя подходит к концу. К тому же какой-нибудь бедняк без колебаний отдал бы отмеренные ему 70 лет за мои 25. Я безумно рада, что родилась именно в этом замке, у вас с мамой. И мне проще думать, что я лишь ненадолго уйду отсюда и снова вернусь».
«Так оно и будет, детка», — серьезно подтвердил отец, накрывая мою руку своей ладонью.
«Непременно».
«Почему же тогда у меня так мерзко на душе?»
Я зло провела рукавом по глазам.
«Кирейн, вы что-то хотели?»
«Да, госпожа».
Слуга невозмутимо перешагнул порог, и я только сейчас заметила у него в руках поднос, на котором лежал перетянутый алой лентой свиток.
«Посыльный от градоправителя просил передать вашему батюшке это послание».
«Благодарю». Отец, взмахом руки отпустив слугу, сломал печать и расправил пергамент.
«Так, уважаемый, приглашаю вас. Ежегодный магический турнир. Банкет по окончанию с дочерью».
«Отлично, а то я уж начал волноваться».
Он поспешно скатал свиток. «Надеюсь, это ее хоть немного развлечет». Я все-таки успела пробежать глазами последнюю строчку, но огорчать отца очередной вспышкой гнева постыдилась.
«Можно подумать, без этой писульки тебя туда не пустят», — вымученно улыбнулась я. «Ссориться со знаменитым магом градоправитель не рискнул бы даже с того света. Найдет, как и там достать. Да на турнире весь город будет, плюс столько же приезжих. Вход 5 менок».
«Доча, дело не впустят. Людям нашего уровня неприлично ходить по сборищам, на которые их не приглашают. Тем более сидеть на одной лавке с простолюдинами. А это...» — папа гордо помахал грамотой — «право на лучшие места под навесом,
который в прошлом году рухнул нам на головы», — не преминула напомнить я.
«Досадная случайность. Заклинание срикошетило», — с жаром вступился отец за излишне увлекшихся коллег. Городской маг клялся, что в этом году так заговорит шесты, что они не шелохнутся даже от ледяного урагана.
«Ага, и будут единственными, что останется на облысевшем холме. Или вообще вместо холма».
«Так ты со мной не пойдешь?» — огорчился папа.
«Конечно, пойду. Мне ли бояться каких-то там навесов?» — не слишком удачно пошутила я и поспешила добавить. «К тому же мы с даром поспорили, кто из магов выиграет турнир. Я хочу увидеть, как вытянется лицо нашего зазнайки».
«Вообще-то твой брат наказан», — нерешительно признался отец.
«Это надо же было додуматься, повесить на беседку визуальный фантом 4-го уровня. Да еще такой непотребный».
«Какой?» — живо заинтересовалась я.
«Это не для ушей юных девушек», — с нажимом сказал папа, и я поняла, что дар уговорил таки знакомого тролля попозировать для съема матрицы в исконном боевом наряде, то бишь поясе с ножнами.
Бабушка едва не умерла от ужаса.
В папином вздохе сквозила горечь несбывшихся надежд.
«А может, от разочарования?» — проворчала я. «Когда поняла, что это всего лишь фантом».
«Да, но если я отменю наказание, это будет непедагогично», — жалобно вздохнул отец.
«Зато весело. Где еще мы найдем такого ехидного Герольда?»
В прошлом году брат довел до икоты не только нас, но и соседей по лавкам, громко живописуя происходящее на ристалище. Один из участников, а именно знаменитый ведул Крысолов, которому услужливо пересказали даровы речи, публично заявил, что с удовольствием надрал бы паршивцу уши, но, к сожалению, не может поднять руку на ребенка, поэтому подождет, пока дар вырастет, и убьет его на дуэли. Брат пришел в восторг и вместо того, чтобы устрашиться и раскаяться, приналег на боевую магию.
«Ладно», — решился отец, — «зови его».
«Только не говори, что я вот так сразу согласился.
И вообще, намекни, что я на него сержусь, и ожидаю, что он искупит свою вину хорошим поведением. Хотя бы в ближайшие несколько часов».
«Не переживай,
Я совру, что все утро с рыданиями ползала за лютым тобой на коленях, моля о пощаде».
Папа рассмеялся, хотя это вообще-то была не шутка.
«Чтобы я да упустила такой прекрасный повод поизмываться над братом? Тогда пошли собираться. До начала турнира осталось меньше 2 часов, и... мы ведь договорились, Рин?»
«Договорились», — уныло подтвердила я, снова почувствовав себя маленькой заплаканной девочкой. «Больше никаких глупостей. Ну, по крайней мере, днем».